эфире радио «Донбасс Реалии».
Добрый вечер всем, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня вторник, 6 августа. В студии Татьяна Якубович и Егор Устинов. Ну и говорить будем о таком. Повышение для карателя. Кто стал новым главой операции Объединенных сил и куда делся прошлый? С фестиваля, который в российских СМИ называли фашистским, передают привет Донбассу.
Привет, Донбасс! Привет, Донбассу!
С российским паспортом в Европе не погуляешь. Первые страны отказались их признавать. Ну а в студии мы сегодня говорим о последствиях расторжения ракетного договора между США и Россией. Владимир Путин теперь пугает гонкой вооружений. Кто в ней окажется сильнее? У нас в гостях Валерий Кравченко, эксперт Национального института стратегических исследований. И, как всегда, работает наш эфирный телефон 0800 300 403. Работают наши чаты под YouTube-трансляцией во всех социальных сетях. Обязательно пишите вопросы по теме эфира, все их зададим.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем, как обычно, со свежих новостей от Егора Устинова.
Приветствую. Четверо украинских военных сегодня погибли на Донбассе в результате обстрелов со стороны поддерживаемых Россией боевиков. Об этом сообщило Министерство обороны Украины. В ведомстве заявили, что зафиксировали два обстрела. Боевики применяли БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В группировке ДНР, в свою очередь, украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Горловки. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Саперы изъяли около 50 взрывоопасных предметов во время разминирования территории вблизи контрольного пункта станицы Луганская. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. По словам спасателей, в период с 1 по 6 августа пиротехнические расчеты ГСЧС проверили почти полгектара местности в станично-луганском районе вблизи разрушенного моста. Напомню, трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о начале разминирования прилегающих к мосту в станице Луганской территории с четверга 1 августа. Время работы пункта пропуска временно сокращено. Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего операцией Объединенных сил. Он уволил генерал-лейтенанта Александра Сырского и назначил на его место Владимира Кравченко, который был командующим войсками оперативного командования «Север». Другим указом Сырский назначен командующим сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Напомню, Александр Сырский был командующим операцией Объединенных сил с мая текущего года. Его назначил пятый президент Украины Петр Порошенко. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Причиной пожара и взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края России мог быть человеческий фактор, заявил заместитель министра обороны страны Дмитрий Булгаков. По его словам, арсенал будет расформирован, а окончательную причину инцидента установит следствие. По последним данным, в результате пожара и взрывов на складе воинской части в селе Каменка пострадали 12 человек. Пожар на складе артиллерийских боеприпасов начался накануне днем. Личный состав воинской части и несколько тысяч жителей близлежащих населенных пунктов были эвакуированы. Сегодня власти сообщили о прекращении взрывов, однако, по словам военных, все еще сохраняется угроза подрыва отдельных боеприпасов. Эстония не будет признавать паспорта, которые Россия выдает жителям оккупированного Донбасса. Соответствующее решение приняло Министерство иностранных дел страны. По сообщению ведомства, это дополнительная попытка подорвать независимость Украины и закрепить нестабильную ситуацию с безопасностью в Восточной Украине. Кроме того, это полностью противоречит духу Минских соглашений, заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Напомню, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий жителям районов на востоке Украины, оккупированных поддерживаемыми Россией боевиками, в упрощенном порядке получить гражданство России. Об этом также подробнее слушайте далее в нашей программе. В Лисичанске восстановили электроснабжение двух насосных станций. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Напомню, что 4 августа из-за осложнения погодных условий в Лисичанске были обесточены две насосные станции. Без водоснабжения оставались около 27 тысяч абонентов. И по прогнозам синоптиков, завтра, 7 августа, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 12, днем от 24 до 26 градусов тепла.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Громадский радио и его слушателей приветствую с этой минуты. Как всегда, они присоединяются к нашему эфиру. Напомню, что это радио «Донбасс Реалии», и сегодня в гостевой части мы будем обсуждать, что будет происходить с ракетным вооружением Соединенных Штатов и России после прекращения действия ракетного договора. США из него вышли, теперь Путин говорит, что будет гонка вооружений. Будем в этом всем разбираться и ждем ваших звонков по телефону 0800 300 403, а также вопросы во все социальные сети, где есть «Донбасс Реалии», и в чат Ютуба.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Пока к другим важным темам. У операции Объединенных сил новый командующий военных на Донбассе возглавил генерал-лейтенант Владимир Кравченко. Он на этой должности заменил Александра Сырского, который также пошел на повышение, стал командующим сухопутными войсками. Что известно о новом командующем ООС и как оценивают кадровые перестановки, расскажет Алексей Виноградов. Подсказывают мне, что не готов пока что сюжет Алексея Виноградова, и, я так понимаю, идем мы пока к другой теме, но, надеюсь, еще послушаем, что узнал Алексей о новом командующем. Паспорт получили, а в Европу табу. Литва и Эстония не будут признавать российские паспорта, которые в упрощенном порядке выданы жителям ОРДЛО. И добиваются, чтобы такое решение распространялось на весь Европейский Союз. В группировке ДНР, которую поддерживает Россия, заявили, что получение российского паспорта – это не гарантия, что у жителей будет возможность путешествовать, ведь требуется еще ряд документов. А вот сами жители оккупированных городов признаются, им не до Европы, просто хочется выжить. Ольга Стрижова разбиралась в этом.
С одним только паспортом гражданина России жители ОРДЛО не смогут ездить в страны Европы с визовым режимом. Об этом заявила Алла Евстифеева, директор туристической компании на оккупированной территории. По ее словам, желающим путешествовать также понадобится прописка в России и справка из банка. Жительница оккупированного Луганска Инна, голос изменен в целях безопасности, признается, что в ОРДЛО уже местные возмущаются, что Россия снова не сдержала свое слово, а точнее не договорила.
Опять как мыши в мышеловке. Вот делали эти российские паспорта. А какой блок? Оказывается, нужна еще и прописка. А потом, видимо, нужна будет российская работа. А с этими поездками за границу, если Евросоюз не признает. Зачем тогда делали российские паспорта? С этой бумажкой, получается, не светит поездка только от Ростова до Владивостока.
В Литве и Эстонии уже заявили, что приняли решение не признавать паспорта Российской Федерации, выданные жителям ОРДЛО после 24 апреля, если жители этих областей не были гражданами России раньше.
Как Европейский Союз, мы должны последовательно все вместе отстаивать территориальную целостность и суверенитет Украины. Провокационное решение России относительно возможности в упрощенном порядке предоставлять жителям Украины российское гражданство ясно показывает, что Россия не собирается выполнять минские договоренности.
В России решение Эстонии назвали борьбой за лидерство в гонке среди стран ЕС на антироссийском треке. В социальных сетях обсуждают только один вопрос: как в странах Прибалтики будут проверять, когда получили российское гражданство жители ОРДЛО и вообще, что они живут на временно неподконтрольных Украине территориях. Правда, луганчанка Инна признается, в ОРДЛО традиционно пошумят пару дней и забудут, потому что на поездки в Европу сейчас даже и денег не хватит у большинства жителей ОРДЛО.
Я читала, что из Украины можно за 6 гривен слетать в Германию, пусть и в определенные дни. Но ведь такая возможность есть. А у нас что? Только 1000 гривен потратят, чтобы выехать туда, где есть хотя бы аэропорт. И эти деньги лучше детям на развитие потратить. А так и на отпуск не всегда получается отложить. Иногда такие зарплаты, что хватит бы просто выжить.
Напомним, что 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей ОРДЛО. Украина приняла решение о признании недействительными такие документы. Ольга Стрижова, радио «Донбасс Реалии».
И вернемся к ранее анонсированной важной теме. Новый командующий операцией Объединенных сил появился Украины. Это Владимир Кравченко. И мой коллега Алексей Виноградов расскажет больше о том, чем этот человек занимался до назначения и куда подевался бывший командующий Александр Сырский.
О генерал-лейтенанте Владимире Кравченко известно не так много. В информационном поле его имя встречается нечасто. До назначения на должность командующего ООС он был начальником оперативного командования «Север». 455 тысяч гривен зарплаты за прошлый год и «Мерседес-Бенц» 1998 года выпуска. Такие данные декларации. Известно, что имеет боевой опыт. Был руководителем сектора А Луганской области во время АТО летом 2014 года, вспоминает экс-заместитель руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко. Всего на Луганщине был 4 или 5 раз по ротации. Сначала как руководитель сектора, потом как руководитель оперативно-тактической группировки «Север». Последний раз в 2018 году.
Він дуже простий в спілкуванні, жив в спартанських умовах, комунікабельний. У нього є син і племінник в зоні АТО з 14-го року. На жаль, племінник загинув під час бойових дій. Ну, він такий, не боїться брати відповідальність, постійно відслідковує ситуацію, спілкується з рядовими, виїжджає на позиції постійно. Тобто такий, якого поважають солдати, рядові, як командира.
Положительно відзивається новим командуючим ООС і волонтер Роман Донник. По його словам, це грамотний офіцер, який не боїться війни і має з росіянами свої счети. Також, по його мнению, назначення скоріше зв'язане з повищенням предыдущого командуючого ООС Олександра Сірського, а не з запретами огня. Русофоб і каратель. Так уже успели окрестить нового командующего ООС в группировке ЛНР. В так называемой народной милиции заявили, что назначение противоречит обещаниям Владимира Зеленского о мире на Донбассе. Главным фактором для назначения на должность была ненависть Кравченко к русскому народу. И на этом посту Киеву по-прежнему нужен каратель, а не миротворец, говорится на одном из сепаратистских сайтов. Кадровые перестановки не являются чем-то революционным, и в них нет политики, считает журналист Юрий Бутусов. По его мнению, все эти назначения сделаны по представлению начальника генерального штаба Руслана Хомчака. Предыдущий командующий ООС Александр Сирский получил серьезное повышение, так как должность командующего сухопутными войсками – одна из ключевых. И это закономерно, так как он хорошо выстроил боевую подготовку в зоне ООС. Также шаг в карьере сделан и для Владимира Кравченко. Эти назначения, по мнению Юрия Бутусова, направлены на улучшение управляемости вооруженных сил Украины в том русле, как это видит начальник генерального штаба, по крайней мере, до назначения нового министра обороны. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
Словарь. Постколониальный синдром. Понятие в политической психологии – это комплекс неполноценности, появляющийся у народа, который долгое время находился под властью другого государства, например, империи. Люди с постколониальным синдромом могут по умолчанию не любить власть, даже свою и хорошую, потому что они и их предки привыкли – власть чужая. Часто в своих бедах такие люди винят кого угодно, обычно тот народ, который раньше управлял ими, но не себя и свой народ. Еще человек с таким комплексом может считать его родная культура, язык, традиции вторичны по отношению к культуре, когда-то господствовавшей над ним нации.
Понимай, что происходит. Больше на странице Донбасс Реалии в интернете.
И на этом переходим к общению в нашей студии. Анонсированная тема «Владимир Путин допускает гонку вооружений» после расторжения ракетного договора между США и Россией. И мы будем говорить, какими силами обладает в этом Кремль, а какими, собственно, Пентагон. 0800 300 403, телефон прямого эфира. Можете писать вопросы также в чат под YouTube-трансляцией и в наши социальные сети. Приветствую в студии Валерия Кравченко, эксперта Национального института стратегических исследований по внешней политике и национальной безопасности. Здравствуйте.
Добрый день.
Напомню нашим слушателям, что договор про ликвидацию ракет средней и малой дальности, которому 31 год без малого, прекратил свое существование 2 августа. Полгода назад Соединенные Штаты объявили о том, что начинают процесс выхода из него, и вот этот срок подошел к концу. Аргументация США была в том, что Россия нарушает этот договор. И давайте для начала дискуссии послушаем два комментария с разных сторон океана. Первый – это комментарий министра обороны США, новопризначенного Марка Эспера, который по дороге в Австралию объяснил, собственно говоря, собираются ли США сами разрабатывать теперь эти ракеты. И мы озвучили его комментарий.
Я не вижу сейчас никакой гонки вооружений. Этим занималась Россия. Они разрабатывали эти системы в нарушение соглашения, а не мы. И вы знаете, что имеется в виду под гонкой вооружений в традиционном смысле этого слова и в ядерном контексте. Просто сейчас мы не планируем создавать ракеты средней и меньшей дальности, оснащенные ядерными боеголовками. Это россияне, вероятно, разрабатывали их в нарушение договора. Давайте будем честны. Россия нарушала это соглашение в течение многих лет, начиная еще со времен правления Обамы, а возможно и раньше.
Это Марк Эспер, министр обороны США. И вот что сказал Владимир Путин, совершенно свежее его заявление, где он сказал, что разрыв этого договора приведет к новой гонке вооружений.
Россия вынуждена с сожалением констатировать, что односторонний, под надуманным предлогом выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности, разрушение одного из основополагающих документов в сфере контроля над вооружениями серьезнейшим образом осложнили ситуацию в мире, породили фундаментальные риски для всех. Подчеркну, ответственность за случившееся полностью лежит на американской стороне. Вместо вдумчивого обсуждения проблем международной безопасности, США просто перечеркнули многолетние усилия, направленные на снижение вероятности масштабного военного конфликта, в том числе с использованием ядерного оружия. В этой связи, учитывая возникшую ситуацию, поручаю Министерству обороны и Министерству иностранных дел, Службе внешней разведки России внимательно, самым тщательным образом наблюдать за дальнейшими шагами США по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности. В случае получения достоверной информации о том, что США завершили разработку и приступили к производству соответствующих систем, Россия будет вынуждена приступить к полноформатной разработке аналогичных ракет. По нашему мнению, действия США, которые привели к ликвидации договора о ракетах средней и меньшей дальности, неизбежно повлекут за собой девальвацию, расшатывание всей несущей конструкции глобальной безопасности, включая договор о стратегических наступательных вооружениях и договор о нераспространении ядерного оружия.
Ну, вот такая в целом мысль президента России. Валерий Кравченко в нашей студии, эксперт по национальной безопасности. Из этого заявления вот сразу несколько вопросов таких направлений выходит. Первое – это, собственно, повод для разрыва, который Путин назвал надуманным. В чем он на самом деле заключался?
Не, ну повод – это разработка ракеты, которая разрабатывалась на основе морской ракеты, то есть которая в итоге была оснащена на «Искандер-М», которая, ну, крылатая ракета, имеет радиус действия, который выходит за ограничения. То есть это от 500-700 километров. Хотя изначально подозрение даже без разработки, собственно, этой ракеты, то есть, которая состоялась где-то вот в 2017 году ее оснащения, до этого тоже были подозрения, что ракеты стандартные, которые ставили на «Искандерах», они тоже имели дальность дальше ограничений определенную. И, соответственно, то есть то, о чем говорил представитель США, оно имеет под собой основание. Россия раскачивала так основы этого договора, начиная где-то с середины 2000-х годов, и это было сознательно. То есть, ну, что такое ракета? Это сдерживание. Это политика сдерживания, это политика по тому, чтобы примус, да, украинскую мову, то есть, чтобы принудить кого-либо, да, то есть, послушаться волю, политическую волю другой стороны. То есть, поэтому для России это один из фундаментальных ресурсов, который она сейчас его употребляет, это часть политики шантажа, ядерного шантажа, то есть, соответственно, такое вот брутальное завершение этого договора, да, и то, что США с него вышли, в конце концов, вследствие поведения и политики, которые проводила Российская Федерация, то есть это является таким свидетельством сейчас о том, что у нас стрелка часов апокалипсиса, когда есть такие, да, они иногда передвигаются немножко ближе еще, потому что ракеты, это ракетоносители, это очень важный элемент по доставке ядерного оружия.
Ну вот следует сказать, что у России ведь были и встречные претензии к Соединенным Штатам, они тоже обвиняли их в нарушении этого договора, и в частности говорили о ударных беспилотниках, которые имеют такие характеристики по версии российской стороны, которые тоже нарушают этот договор, пусковые установки систем ПРО, из которых якобы можно запускать тоже такие крылатые ракеты. Как можно установить, то есть как стороны контролируют друг друга в выполнении этих условий, то есть откуда сейчас вот весь мир может знать, что, например, Россия нарушала этот договор, а США нет?
Скажем так, что тут все на доверии строилось, и это правда. Были верификаторы, конечно, то есть и проводили сессии верификационные, и периодически они были, там, скажем, раз на 2-3 года, то есть приглашались эксперты США в Российскую Федерацию, и эксперты из Украины, между прочим, также из России в Соединенные Штаты Америки. То есть и таким образом проходила такая вот верификация, определенное соблюдение этого договора. Тут стоит сказать, что действительно оно все достаточно условно. Например, комплексы, оперативно-тактические баллистические комплексы ударные, которые имеют сейчас на вооружении Соединенных Штатов Америки, это аббревиатура такая, это ATACMC, то есть это они до спектра малой дальности, то есть они имеют спектр до порога, который разрешен, то есть этот порог 499 километров. Малая дальность – это 500 километров-1000 километров. То есть элементарно, что, то есть понятное дело, что эта ракета баллистическая, она летит на более, имеет большие пределы, да, своих полетных характеристик. Но, тем не менее, то есть вот такие ставились определенные ограничения. Конечно, да, то есть это все было основано исключительно на доверии.
Это, собственно, и ожидаемо, ну и нормально, что каждая сторона пыталась максимально использовать те возможности, которые были разрешены, и подойти к пределам максимально близко.
Да, я скажу, что даже Украина. То есть, потому что сейчас у нас тоже, кстати, Украина, между прочим, была частью этого договора, да, это очень важно учитывать, и договор...
Потому что договор между СССР.
Да, он был переподписан в 92-м году, если что, да, то есть, но первый договор, который был заключен, это 87-й год, и Украина исполняла уже в период независимости положение этого договора. Мы помним о ракетах, о шахтах, которые у нас находились в Николаевской области и много там где еще. И мы все это ликвидировали. Там, это не только было по межконтинентальным баллистическим ракетам там, типа «Сатана», это были также ракеты средней и малой дальности. И Украина это все ликвидировала. Что касается США, то это в основном касалось ракет малой дальности. США на тот момент, момент ликвидации, имела ракеты «Першинг-2», это 1700 километров, а, то есть это по рангу, то есть это такой низший средний класс, то есть ракет большей дальности, тогда, собственно, не состоял на вооружении Соединенных Штатов Америки, были далее ракеты уже более высокого уровня, предела характеристики, да, то есть полета. И, собственно, достаточно успешно этот договор выполнялся попервой. Советский Союз ликвидировал более 1500 ракет средней малой дальности, Соединенные Штаты ликвидировали более 800 ракет средней малой дальности, это к началу 90-х годов. Но и далее, как мы уже знаем, да, эту судьбу, то есть этого договора, то есть пошла определенная эскалация по нарастающей, и вот сейчас стороны вышли на разрыв. Тут важно очень сказать одну вещь, что этот договор касался только США и России. То есть все остальные страны, которые имеют ракетные технологии, это включая Израиль, Франция, Индия, Германия, Индия, Пакистан. Сейчас мы говорим про Северную Корею, наверное, в каком-то степени. Да, там буквально вчера были пробные запуски ракет малой дальности осуществлены. То есть они могут разрабатывать. И вот это тоже дисбаланс, то, что две стороны, да, то есть на уровне сдерживания, там, в контексте разведения биполярного мира, там, который был в Европе построен, в свое время это сделали, а остальные нет. И, конечно, Китай имеет в 3 раза меньше ракет, в 3,5 раза меньше ракет, чем США или Россия, но, тем не менее, он их имеет. И это как раз способ влиять на своих ближайших соседей.
Можно говорить о том, что этот договор сделал США и Россию в некоторой степени отстающими конкретно в этих технологиях от тех стран, которые их имеют? Или это все-таки была такая ширма, и все находятся в состоянии готовности возобновить все?
Я думаю, что тут скорее, да, второй вариант, потому что, возможно, в России можно все было по-другому, но в США, в принципе, технологии, они были всегда, как бы, они шли вперед, и, в принципе, то, что сейчас происходит, вот представитель США сказал, да, что они не разрабатывают ракеты, которые имеют возможность нести ядерные боеголовки, это он немножко лукавил, конечно, то есть, потому что такие программы спонсируются, и финансируется Соединенных Штатов Америки. Они больше касательно, да, то есть не ядерных носителей, но конвенционных ракет. Но мы все прекрасно понимаем, что любую конвенционную ракету можно, в принципе, оснастить ядерной боеголовкой. И тут у США всегда был такой двойной трек. То есть, с одной стороны, они показывают, и сейчас он будет еще более ярко выражен. С одной стороны, США показывают то, что они разрабатывают технологии, готовы их применять, там, строить эти ракеты. А с другой стороны, они говорят, что, ну, может, не будем, ну, давайте подпишем новое соглашение. Да? То есть, они готовы идти вот по такому двойному пути, надеясь на благоразумие. Тут у нас есть три сценария по факту, которые возможны. Это все-таки переподписание договора и, возможно, с участием Китая. Второй сценарий – это все-таки милитаризация мира, да, то есть это как раз очень возможный сценарий, поскольку достаточно бескомпромиссные позиции сторон. Третий сценарий, про который, наверное, американцы хотят разговаривать в этом контексте, это компромиссный сценарий. То есть мы где-то в чем-то, возможно, сейчас вооружимся, да, то есть технологии, но потом завтра обязательно мы должны подписать, потому что иначе это уничтожит мир.
Почему Путин в 2007 году, когда он поднимал вопрос о выходе из договора, все-таки не вышел? Ну, как вы именно дипломатическую сторону этого вопроса видите? Почему первым все-таки вышли Соединенные Штаты, хотя вот стороны угрожали друг другу выходом на протяжении долгих лет?
Де-факто Россия вышла. Де-факто Россия, создав эту ракету, то есть она и разместив, не просто создав ее ракету, а разместив ее показательно в Калининграде в 2017 году, потом разместив ее в Сирии вот, в 2018 году на авиабазе. И, возможно, мы имеем определенные такие мысли, что есть эти ракеты в Крыму. То есть мы просто понимаем, что эти ракеты могут лететь достаточно далеко и поражать столицы стран-членов НАТО. То есть де-факто Россия сделала все, чтобы вот загнать в такие рамки США и союзников, чтобы они вышли. Ну, просто дальше уже, ну, так как ситуация, наверное, которая была с Паре, можно сравнить политическое, да, когда Россию брали, Украина там 223 правки, и в итоге мы там демаршем, мы ушли, мы не брали участие в голосовании. То есть, ну, мы были вынуждены это делать. Сейчас, ну, конечно, это, я утрирую эти две ситуации, конечно, но в какой-то степени, то есть, ну, вот эта вторая ситуация, конечно, намного более опасная, связанная с непосредственно такой hard power, с ракетами. И, в общем-то, вот мир от этого не станет безопаснее. Тут надо понимать и отдавать себе отчет. А если говорить, когда это все началось, я вспомнил 2007 год, еще раньше, да, то есть вспомните, что было главной аргументацией Российской Федерации там, в контексте там, саммита в НАТО в Бухаресте, в 2010 году в Лиссабоне, системы ПРО. Против ракеты. То есть Искандер это да, уже размещались в Калининграде. То есть без этих боелогов, которые там, про которые мы сейчас говорим, без этих модификаций крылатой ракеты. Но тем не менее, уже тогда, то есть, наступательные ракеты были размещены, и США говорила, что вот вы размещаете противоракеты, противоракеты они приравнивали к ракетам. То есть, и вот тогда уже встал этот вопрос касательно такой полемики. То есть, тогда была Польша, Чехия, Румыния. То есть, в итоге те страны, в которых сейчас размещается система ПРО, и это вызов. И это вызов к взаимопониманию. Хотя в 2010 году, мы помним, все вроде было хорошо между Россией и НАТО.
Продолжим через несколько секунд. Я напомню номер телефона 0800 300 403. Если у вас есть вопросы по теме обсуждения, звоните, задавайте, пишите в наш чат. Напомню, что у нас в студии Валерий Кравченко, эксперт по национальной безопасности. И мы говорим о том, какими будут последствия расторжения ракетного договора между Америкой и США.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Валерий, давайте по прогнозам пройдем. Вот вы очертили варианты развития событий. Если говорить о переподписании договора и каком-то диалоге, да, который может все-таки произойти, что на это, по вашему мнению, повлияет? Могут ли повлиять на это страны Европы, которые фактически и находятся в зоне поражения гипотетической вот этими ракетами? То есть, если диалог будет, то почему он будет?
Да, диалог очень сильно хотят перезапустить, особенно Германия, Франция, то есть страны Европейского Союза. То есть, потому что это гарантия мира, да, для этих стран. Мы, видимо, по сути, вот такие есть коалиции стран, которые полностью поддерживают США в этой ситуации и готовы к размещению даже на своей территории ракет малой и средней дальности. Это в первую очередь Польша, Великобритания, как элемент сдерживания. Но Польша после визита Трампа, мы знаем, что они строят там Форт Трамп, причем сами поляки финансируют это все. То есть Польша очень активно ведет политику сдерживания и привлечения военного присутствия Соединенных Штатов Америки на своей территории. Это гарантия для них. Мы также понимаем, что, возможно, есть Норвегия, да, Исландия. Это те страны, которые также могут у себя разместить ракеты. Исландия сейчас, мы знаем, вообще ничего нету такого и близко. Хотя это страна-член НАТО, которая единственная страна-член НАТО, которая не имеет армии, если что. Которая будет иметь среднюю дальность. И Италия, авиабаза, там, и также базы, которые есть в Греции. То есть это все страны, которые гипотетически могут быть в повышенной опасности через размещение определенных там американских ракет. И нацеливание этих ракет, соответственно, на Россию. Соответственно, Россия будет делать симметричные шаги. То есть,
чего вообще Россия хочет в этой ситуации? Переподписание с каким-то торгом, чтобы поставить свои условия, или все-таки полного противостояния и милитаризации?
Россия не ставит никаких раций сейчас с точки зрения этого договора. И вообще с точки зрения политики, скажем так. Это то же самое, что спрашивать, чего хочет Россия в Украине. Россия хочет забрать себе Донбасс, или Россия аннексировала Крым и на этом успокоилась. Нет, Россия идет дальше. У России есть политика эскалации. Да я скажу, что Украина – это вообще не предел мечтаний Путина. Да? То есть предел его мечтаний – это реваншизм, это ревизионизм. Это полный пересмотр политики, которая была, он считает своей, наверное, и он, и его приближенные считают своим большим делом, делом жизни, вот вернуть России то величие, которое было когда-то при Советском Союзе. И он будет, один из элементов этого величия, это и есть ядерное оружие и признание. То есть он пока не добьется признания своего, да, определенного, он не будет останавливаться. То есть эскалация будет идти постоянно. И ядерная эскалация, к сожалению, тоже. Ядерный шантаж – это его любимый инструмент.
Давайте примем звонок. Есть у нас слушатель. Откуда вы? И просим ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, Краматорск.
Очень приятно.
Во-первых, разговоры о этом договоре велись давно еще. Ну, я помню, еще до войны этой нашей в России там говорилось, что нужно или перезаключить этот договор, потому что это было заключено еще в Советском Союзе, а теперь этой страны нету, а мы теперь Россия, и как бы этот договор не действителен. Эти разговоры велись такие, насколько я так помню. А вопрос такой. А помните, когда Россия запустила с Каспийского моря ракеты, если не ошибаюсь, по Сирии, если не ошибаюсь, по-моему, это не является ли это нарушением договора вот этого?
Да, спасибо за звонок.
Ну, первый вопрос по предписанию. Я знаю, что в 92-м году, понятное дело, там это было подписано во время Советского Союза, в 92-м году этот договор все-таки перезаключали, определенные там ограничительные функции оставляли в нем, да, то есть, то есть это уже было. То есть, соответственно, этот аргумент России совершенно не котируется. А второй вопрос...
Я, честно говоря, не скажу вот так прямо, о какой атаке конкретно идет речь. А слушатели сейчас с нами? То есть, если бы годы или какие-то обстоятельства, то есть речь идет об атаке на Сирию ракетной, ну, так как их было много.
То... Ну, может, имеется в виду, то есть, томагавки, да, то есть, это последнее, которое США осуществило, когда в ответ на химическое применение химического биологического оружия, это, по-моему, 16 апреля было, в 17-го или 16-го года. То есть, ну, что касается, то есть, томагавки, во-первых, это ракеты морского базирования, это как калибры.
То есть, она не подпадает под этот...
Российские, да,
этот...
они не подпадали. То есть, томагавки, кстати, могут иметь базирование наземное, и такие разработки велись, и они ведутся сейчас. То есть, томагавка – это априори ракета малой дальности до 1000 километров. Вот калибр российский, да, на основе которого разработана крылатая ракета для Искандера, он тоже является ракетой морского базирования. То есть, поэтому томагавки используются, заходят даже корабли «Дональд Кук» в Черное море, которые имеют томагавки, поэтому по факту, то есть, та атака была достаточно. мотивировано.
Есть у нас, кажется, еще один слушатель. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос.
Добрый день.
Доброго дня.
Меня зовут Олег. Я хотел бы вашему гостю задать такой вопрос. А Украина не член НАТО. Если Россия захочет нанести ядерный удар, как вы считаете, что Украина может противостоять России? Или это уже будет нечем просто Украине противостоять? У нас есть оружие, которое могло бы защитить?
Спасибо.
Давайте определимся, что ядерный удар – это последнее, что касается от... дальше ничего. Да? То есть это ядерное, как правило, ядерное сдерживание базируется на сдерживании. То есть это взаимном уничтожении, то есть это страхи взаимного уничтожения. То есть то, что были свидетельства определенные по Донбассу, там, что тактическое ядерное оружие было использовано, тактическое ядерное оружие, я, честно говоря, не знаю, малые мощности, там, те, которые были, насколько они достоверны, эти данные. Тактическое – это рангом до 70 километров, до 70-100 километров, то есть это все использовалось. А чем ответить на сдерживание? У нас есть ракетная программа, у нас есть уникальная технология, у нас есть КБ «Южная» в Днепре. Мы строили в свое время ракеты для Советского Союза очень успешно. А сейчас у нас есть, скажем, три основных проекта. Первый проект – это «Альха». Это такой комплекс ракетный, да, то есть баллистический, на основе смерча. Дальность действия этого комплекса до 100 километров, ну, официально до 70, но говорят, что на учениях летало на 130 километров. То есть гипотетически, то есть это не входит, то есть мы не сможем «Альху» использовать с точки зрения вот малой дальности ракет. Тем не менее, как бы мы активно ее испытываем. Второй комплекс – это у нас сейчас активно разработано, это «Нептун». Это морская, комплекс земля-море, то есть и Нептун, между прочим, мы можем использовать не только на море, то есть, в принципе, переделать его под землю, земля-земля, то есть достаточно просто. И официально заявлена дальность полета 280 километров, хотя формально он может лететь и дальше, за 300-350 километров этот комплекс берет. И он очень современный, то есть там очень современная, это крылатые ракеты уже, да, то есть и они могут менять даже направление во время полета. То есть системе ПВО достаточно тяжело им противоборствовать. И третий комплекс, который у нас есть, это «Гром». Система, и эта система разрабатывалась, последние данные, про 2017 год, что она была готова к испытаниям. Это система уже малой, ракеты малой дальности, от 500 до 1000 километров. И вот в каком стадии сейчас находится эта ракета, я не знаю. То есть ракетная программа в Украине есть, и сдерживать мы можем.
Говорит ли это о том, что, в принципе, любая страна, у которой есть такое серьезное ракетное производство, Украина и тем более США и Россия, для них не составляет сложности возобновить производство даже вот тех до недавно запрещенных категорий, которые сейчас... То есть насколько быстро все может перейти к сценарию милитаризации, если стороны по нему пойдут? То есть они могут быстро поднять своих специалистов, свои заводы и быстро произвести и тут же использовать?
Оно уже пошло. Вы думаете, кто-то сидел, ждал, пока этот договор закончится? В прошлом году, когда Путин пугал всех, помните, 1 марта 2018 года, он там картинки показывал перед своим избранием, да, вот эти 20% правды и 80% вранья. Но, тем не менее, если мы говорим про бюджет военный Российской Федерации, который составляет сейчас 66 миллиардов долларов, то в него не включены разработки научно-исследовательские. Что там происходит, оно все очень сильно засекречено. Мы видим, что иногда там лошарик у нас всплывает, да, и иногда еще что-то происходит. Но по факту мы видим, что что-то происходит. То есть Россия уже вкладывает достаточно сильно в НДР, и США делает то же самое. У США, конечно, гораздо больше ресурсов. США сейчас разрабатывают ракеты, которые называются intermediate range. То есть есть medium range, то есть малосредний средней дальности и большой средней дальности. То есть 3000-4000 километров – это ракеты, которые уже фактически в следующем году станут на боевое дежурство. И тут, конечно, надо понимать, что не только Россия является, собственно, основным вопросом для США. То есть вопросы сдерживания для США – это Китай. и защита интересов, которые там есть, и США готовы к размещению ракет. Конечно, в Тайване никто ничего ставить не будет, потому что понятно, какое будет последствие от этого всего. И, ну, в принципе, то есть это игра США на долгую, и тут Россия только один из факторов, ну, такой самый деструктивный, самый фактор, который вот сейчас уже может сдетонировать, и особенно опасный фактор для нас с вами, для стран Европы.
Какой-то шанс на подписание договора с Китаем есть, или это утопия, и Китай никогда на такие переговоры не пойдет?
Ну, вот смотрите, сейчас тут все возможно. Трамп за последний год сколько раз с Кимом встречался, с Северной Кореей, да? То есть, и даже сейчас, когда вчера там запустили ракету, Южная Корея сказала, что это просто, в принципе, нарушение всех соглашений, и Трамп сказал, что да нет, вроде все нормально. То есть, очень, очень сильный фактор личности в истории сейчас, и это то время, когда все возможно. Но я бы не переоценивал. Расходятся определенные интересы и у США, и у Китая. И то, что там на одной встрече G20 там может руки жать там два лидера Китая, США, развивать вот эту тему Huawei. Помните, да? То есть сколько службы безопасности США перехватывали там, да? И тут на одной встрече оказалось, что все нормально, Huawei может работать и в Америке, где угодно. То есть все возможно. И, возможно, завтра мир поменяется, но, к сожалению, как правило, история показывает, мы же оцениваем историю и уроки истории. История меняется исключительно вследствие потрясений. И вот так, чтобы такие потрясения не коснулись нас с вами, это наша самая главная проблема.
Напомню, что наш телефон 0800 300 403. Звоните, задавайте ваши вопросы. Вот слушатель, когда упомянул вопрос ядерного оружия, я вспомнила свежий опрос ВЦИОМ Российского социологического центра, в котором было сказано, что 52% россиян боятся ядерной войны. Ну, то есть они считают реальной ядерную войну. Как вам кажется, о чем это говорит? Ну, то есть мы, с одной стороны, понимаем, что общество очень милитаризировано, и сильная пропаганда, которая там делает живучей только одну точку зрения. С другой стороны, ну как-то для народа, который считает себя априори победителем, это довольно такая слабая позиция, да, говорит, что мы все умрем.
Это обработка пропагандой, и это результатов, даже Путин про это говорил, да, то есть...
Ну а как можно говорить о победе, одновременно говорить, что мы умрем от ядерного взрыва?
Да, это такая риторика, то есть она апокалиптическая, с одной стороны, то есть либо мы сделаем мир таким, как мы его видим, либо мы готовы уничтожить этот мир, то есть, и уничтожить всех в этом мире. То есть это, конечно, очень страшные вещи по факту. И пропаганда российская, она очень целенаправленно работает в этом направлении. То есть она демонизирует Запад, она демонизирует Украину, ну, как агента Запада определенного, да. То есть посмотрите, что Россия, российские СМИ говорят про американцев, размещение оружия у нас, поставки летального оружия. То есть тут все очень очевидно, и по факту, то есть, к сожалению, это сейчас будни России и будни жителей, населения России, то есть они заложники. Тут мы должны про это помнить и говорить. Конечно, они, часть этих людей верит в пропаганду, но часть, наверное, все-таки заложники той ситуации, в которую они попали.
Россия и Соединенные Штаты уже на протяжении лет 15 разрывали ряд договоров, которые касались темы вооружений. Там выходили как США, так и Россия, и там вот да, у меня все. Есть такой список, да, и да. Ограничение систем противоракетной обороны, и оружейный плутоний, и договор об обычных вооруженных силах, да, в Европе. Вот если подсуммировать это все,
Минский
это
документ,
с 2002 года вот происходит, а может даже и раньше, то какие были последствия? Вот в каждой из этих сфер начиналось какое-то буйное развитие, да, и использование этих технологий?
В общем-то, да. То есть, в общем-то, ограничения всегда носили, в принципе, номинальный характер. Давайте говорить откровенно. То есть, все ограничения, они там про ликвидацию или там ракет, вот, как мы говорим сейчас, да, или ограничение их количества, то есть, они касались внутренних обязательств. То есть, и что касается конвенционных вооружений, то мы видим, то есть, куда привело, то есть, развитие конвенционных вооружений России. То есть, Россия перестроила полностью свой ВПК, И, конечно, сейчас все равно, если говорить это про армию Российской Федерации, все равно это постсоветская армия, то есть она имеет определенную боездатность, определенную централизацию, но все равно она остается достаточно устаревшей. Но тем не менее, то есть оружие, то есть производство оружия, это то, что Россия сейчас делает, и Россия экспортирует это оружие, Россия выходит на новые грани с точки зрения вот стран, куда она постачает это оружие, и выбивая, между прочим, Украина, если так брать, из рынка вооружений. И то есть те танки, которые там есть, Т-17, сейчас демонстрировали буквально, Т-14, которые демонстрировали буквально вот недавно, да, то есть «Армата». Конечно, мы понимаем, что «Армата» никто воевать завтра не будет, но кто знает, что будет послезавтра. То есть Россия инвестирует во все новые и новые виды вооружений. И зачем это делается? Я думаю, что все-таки нагнетание конфликта, создание конфликтогенности, даже искусственной, провоцирование этих конфликтов. Россия ищет возможности сделать локальный конвенционный конфликт в Европе для того, чтобы утвердиться в той роли, в которой они хотят себя видеть. То есть это, чтобы произошел реальный реванш по отношению к Западу.
Благодарю вас за разговор. Валерий Кравченко, эксперт Национального института стратегических исследований, был в нашей студии, а мы продолжаем программу.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Это радио «Донбасс Реалии». Дальше в нашем выпуске о свежей прессе.
На прошлой неделе на улицы украинских городов вышли нацгвардейцы, которые теперь имеют право самостоятельно их патрулировать. Решение МВД вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Об этом пишет «Деловая столица». Как отмечает еженедельник, гвардейские патрули обещают привлекать в те районы города, где обстановка более напряженная. Военные патрули могут проверять документы, опрашивать, осуществлять поверхностную проверку и осмотр, останавливать транспорт, заходить в жилье и так далее. Как пишет издание, потребность в патрулировании, возможно, возникла из-за того, что в патрульной полиции наступил кадровый голод. В первую очередь из-за зарплат, которые у стражей порядка остались примерно на уровне 2015 года. Похожие процессы имеют место и в Нацгвардии, но есть существенное отличие. При приеме в Нацгвардию никакого барьера для тех, кто завалил аттестацию, нет. При этом, по мнению автора статьи, традиционно для украинской власти решение было очень плохо прокоммуницировано, из-за чего соцсети немедля стали негодовать. Подробнее читайте на сайте издания. Не хочется в это верить, но глядя на то, как из года в год обустраиваются контрольно-пропускные пункты между Ордло и Украиной, невольно понимаешь, что это навсегда. Об этом пишет блогер из Донецка Люся Молчанова для сайта «Остров». По ее словам, когда в 2014 году появились первые блокпосты из шин, ящиков и мешков с песком, еще теплилась надежда, что этот кошмар совсем скоро закончится. Но чуда не произошло. Название «блокпост» на линии разграничения заменили на КПВВ. Потом их начали модернизировать с целью улучшения условий прохождения паспортного контроля. Первыми подумали о создании комфорта для кочующего населения из Ордло представители украинской стороны. И вот со стороны Ордло тоже начали по-взрослому модернизировать пропускные пункты. И увидев, как основательно бетонируется площадка для возведения нового КПВВ, жители неподконтрольной части Донецкой области окончательно осознали, что Донбасс еще не скоро вернется в состав Украины, пишет Люся Молчанова из Донецка. С начала лета в Мариуполе на рельсах возле городского пляжа стоит брошенный железнодорожный состав. Об этом пишут «Донецкие новости». Газета пишет, что поезд разрушается. Окна выбиты, двери ржавые, все вокруг завалено мусором. Никому не нужные вагоны оккупировали социальные лица. На отдельных вагонах надпись «Лугань». В довоенное время, как пишет газета, «Лугань» был фирменным скоростным поездом направления «Луганск-Киев». Издание отмечает, что кроме безобразной картины, которой он является, состав преграждает отдыхающим дорогу к морю. Людям приходится переходить железнодорожное полотно через мост или же проползая под вагонами. По словам работников местного вагонного депо, это обычная практика. Если в депо все пути заняты, то составы отгоняют на пути в сторону порта, чтобы не мешали.
Привет Донбассу с Бандерштата. 5 августа в Луцке завершился музыкальный фестиваль «Бандерштат». Что желали гости и участники фестиваля жителям Донбасса? По обе стороны линии разграничения расскажет Дарья Куриная, моя коллега. Она приехала с фестиваля. Привет,
Даша. Добрый вечер.
Рассказывай, что за фестиваль, как он выглядит. Ну и, конечно, самое интересное, о чем не могу не спросить, потому что в российских СМИ называли этот фестиваль фашистским. Как ты, дончанка, чувствовала себя там, и все ли так страшно?
На самом деле не все так страшно, как рассказывают в российских СМИ. Если кратенько предысторию, впервые я попала на Бандерштат именно в 2014 году, когда на Донбассе все начиналось, и меня мои друзья позвали туда. Уже тогда фашистов не нашли, хотя тогда начиналось разгоняться в российских СМИ эта история. На самом деле, это фестиваль «Бандерштат» уже проходит 13 лет, заявлен как фестиваль украинского духа. Самое интересное, что это фестиваль безалкогольный и довольно-таки с патриотическим уклоном, как следует из названия, где очень много молодежи, детей.
Ну и ты, да, как я поняла, говорила с участниками фестиваля о Донбассе. Как это выглядело? Ты подходила к людям и спрашивала, что они думают про Донбасс?
Ну, началось все с того, что в первый день фестиваля, когда выступали мои знакомые на акустической сцене, просто на песне «До дому» увидели мои грустные глаза, и тогда сказали, что вот среди нас есть такая Даша, которая вот приехала из Донецка. Ну и рассказали немножечко, как мы познакомились. После этого ко мне начали подходить после концерта люди и говорить, типа, ну, что вот все будет хорошо, что Донбасс обязательно вернется. И я решила поспрашивать людей, что они в принципе думают об этом, чтобы могли передать. Хотелось узнать разные мнения. Ну, к моему удивлению, негатива абсолютно вообще никакого не было. Все старались передать и гости, которые там жили в палаточных городках, которые приходили на фестиваль, и непосредственно участники. И я сейчас попрошу дать прямую речь, что же пожелали жителям Донбасса.
Привіт, Донбасу і Бандерштату!
Привіт усім, мене звати Андрій Хливнюк, я вокаліст гурту «Бумбокс». Маю честь і радість переказати Донбас. Будьте здорові і побачимось, я сподіваюся, дуже швидко, якраз після нашої перемоги.
Привіт, це Сергій Мартинюк, вокаліст гурту «Фіолет». Єдине, чого дійсно від душі, від всієї нашої команди хочу побажати, це мирного неба над головою, того, щоб кожен на своїй землі займався своєю справою, а не потерпав від війни. Ми переможемо і вірю, що за рік Олег нарешті за 10 років існування приїде з сольним концертом в Донецьк. Там і зустрінемося.
Я Вікторія Жуковська.
Я м'яч дуртбол.
Ми ведучі фестивалів. У нас із м'ячем є карта України, на якій ми витираємо те чи інше місто. Ми дуже хочемо нарешті витерти Донецьк і приїхати туди, відмітити, що ми були в Донецьку.
І ми свято віримо, що цей день незалежності, 24 серпня, стане дуже знаковим. Стане дійсно незалежним не тільки для всієї України, а для гарячих регіонів, для Луганської та Донецької області. І дійсно можна буде спокійно навіть наступного літа приїхати на фестиваль незалежності на Донбасі.
Доброго дня всім, мене звати Сергій Жадан, письменник, я сам з Луганщини, живу в Харкові. Хочу передати вітання всім мешканцям Донецької, Луганської областей, незалежно від того, по який бік лінії фронту вони знаходяться, побажати щастя, радості, добра всім нам завершення цієї війни, відновлення мирного, спокійного життя і праці на користь і на благо нашої з вами країни.
Ну що саме інтересне, що от, ну, услышали мнение участников фестиваля, а сами же гости, которые там пришли послушать концерты и гутерковые сцены, чаще всего звучало то, что желали мирного неба, чтобы в следующем году жители оккупированного Донбасса и Крыма смогли приехать на фестиваль и уже провести его все вместе. И чаще всего как бы скандировали «Одна единая соборная Украина и Донбасс, повертайся до дому».
Спасибо, это была моя коллега Даша Куриная, она рассказала, что такое Бандерштат в Луцке. И к другим темам. Крым мог отбить вторжение России, считает Анатолий Могилев. В 2014 году во время аннексии он был последним легитимным премьером Крыма. Он не общался с журналистами последние несколько лет и только теперь согласился на большое интервью. В интервью журналистам «Крым Реали» он напомнил, что в 1994-1995 годах в Крыму уже были пророссийские настроения и местная элита хотела присоединения к России. Почему тогда удалось этого избежать? В интервью.
Більшість політиків, які тоді працювали в Криму, зараз, через 5 років, говорять, що тепер чітко зрозуміло, якщо тоді вони підозрювали, зараз чітко зрозуміло, що це готувався сценарій російський. Він проглядається у всьому. І що, наприклад, вам що закидають, що ви не могли цього не знати.
З позиції глави Самміна Криму, які істочники інформації у мене є? От, позиція глави Криму. Я не руковожу разведорганами, службами безопасности, МВД не руковожу, якими силовыми структурами и так далее. Дипломатической деятельностью я в Крым не ведет. Какие источники информации у меня могут быть? От учителей, врачей, дворников. Давайте мы не будем передергивать факты, пытаясь найти, так сказать, черную кошку в темной комнате. Мы пытаемся понять, вот кто как-то в этом виноват. Речь идет о том, что на момент вот захвата зданий Крыма и на момент аннексии Крыма необходимо принимать те меры или те действия, которые предусмотрены украинским законодательством. Вот почему по этим всем планам этих действий не сделали? Почему? Ответ простой. Возможно, кому-то, кто желал такое, так сказать, наступление именно такого результата, эти действия не предпринимал. Тот, кто мог их принять. Я имею в виду его президента на тот момент, нашей страны, Турчинова.
Те, что готовился сценарий российский, вы не відчували?
Нет. Если говорить о сценарии, то если взять, например, 1994 год, когда, помните, в Крыму назначили нового президента, Крым там уже отделялся, так сказать, чуть ли не отделялся, в Крыму уже вводили российский рубль. То есть, как бы, идея того, чтобы Крым, так сказать, вернулся в Россию или ушел к России, она была давно. Но на тот момент, 1994 года, как умно поступила украинская власть на тот момент? Из Киева, при возникновении этих угроз уже, когда там разделение полностью властей уже, одна власть украинская, вторая власть Мешкова, такая пророссийская. Из Киева приехала делегация кабинета министров Украины. Они сели за стул со всем бомондом крымским, обсудили все эти вопросы. Крым получил конституцию, Крым получил автономию, и Крым получил определенный там целый ряд прав и свобод, так сказать, в рамках Украины. Конфликт был исчерпан, Крым остался в составе Украины, и дальше жило нормально. Чего не сделали именно в 2014 году? Когда нужно было идентичное решение принимать вот уже об отделении, разделении, уходе Крыма из Украины, необходимо принимать решение. Вместо этого на тот момент киевская власть занималась одним. Тут в Киеве делили портфели. Решали, кто будет министром обороны, кто будет министром внутренних дел, кто будет главой СБУ и так далее. Пока делили портфели, упустили момент и перестали влиять полностью на ситуацию в Крыму.
Это было интервью Анатолия Могилева для Крым Реалии, а дальше новости от Егора Устинова.
Сегодняшний обстрел окрестностей Павлополя, в результате которого погибли четверо украинских военнослужащих, не останется без внимания. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк. По его словам, бойцы 36-й бригады морской пехоты занимались инженерным оборудованием позиции взводно-опорного пункта, когда пророссийские боевики открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета. Это грубое нарушение договоренности о перемирии, заявил Александр Данилюк. Секретарь СНБО также высказал соболезнования семьям погибших. Шахта управления Южно-Донбасская номер 1 в Угледаре завтра могут полностью отключить электроснабжение. Об этом сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его словам, шахта управления с начала августа работает в режиме жизнеобеспечения, уголь не добывается, рудник обесточили за долги за предварительно потребленную электроэнергию. По словам председателя профсоюза предприятия Евгения Марусенко, если сегодня до 18 часов не будет решен вопрос о погашении задолженности, рудник полностью будет отключен от электроснабжения, и это приведет к его затоплению. В Покровске в подъезде многоэтажки обнаружили заполненные избирательные бюллетени. Об этом сообщает пресс-служба Покровского отделения полиции. По данным ведомства, все выявленные бюллетени были заполнены сразу за 3 кандидатов. Следственно-оперативная группа в присутствии понятых изъяла бюллетени. По факту возбуждено уголовное производство. Напомню, во время выборов 21 июля в Покровске на округе номер 50 произошел скандал из-за фальсификации голосов. Из-за массовых столкновений на участок был направлен спецназ МВД. Электрики полностью восстановили нарушенное непогодой электроснабжение в населенных пунктах Донецкой области, сообщает пресс-служба компании ДТЭК Донецкий Электросити. По их данным, специалисты устранили многочисленные обрывы проводов, убрали поваленные деревья и отремонтировали вышедшие из строя подстанции. Напомню, прошедшие 4-5 августа по Донецкой области ливневые дожди с порывистым ветром повредили электрооборудование, были обесточены 620 трансформаторных подстанций и более 600 линий электропередач. Больше всего от стихии пострадали Бахмутский, Покровский и Константиновский районы. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 12, днем от 24 до 26 градусов тепла.
Спасибо, что были с нами этот час. Это было радио «Донбасс Реалии». Завтра включайте обязательно в это же время на волнах «Голоса Донбасса», радио «Пульс», «Вільного радио» и «Громадського радио». Этот выпуск для вас подготовили Татьяна Якубович и Егор Устинов в студии, Игорь Исхаков за режиссерским пультом, редактор Александр Демченко и вся команда радио «Донбасс Реалии». Всем хорошего настроения и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».